Всем привет, Юля Созависимая. Спасибо большое за приглашение по спикерить. Сразу хочу оговорить два момента важных. Момент первый. Я делала шаги по большой книге «Анонимные алкоголики», максимально близко к тексту. Прям вот все, как там написано. Даже без привлечения каких-то других книг. Ну, то есть я их читала, но инструкция по шагам для меня была именно по большой книге. А второй момент, который я хотела бы заранее оговорить, что все, что я буду говорить, это исключительно мое оценочное субъективное мнение, чтобы это никого не обидело, не задело. Это мой взгляд на шаги, мой взгляд и мой опыт. То есть вот мои высказывания все можно воспринимать как я высказывание. Вот, так, тогда начну по теме. Тема мне показалась очень интересной, очень близкой к жизни, практичной, так скажем, то есть как я применяю шаги на ежедневной основе в течение дня. Ну, собственно, я с этого и начну. Как я это понимаю, как я это вижу? Из 12 шагов на ежедневной основе я применяю последние три шага. 10, 11 и 12. Сейчас поясню, как это выглядит, почему это так. Шаг 10 звучит как... Продолжали, ну, немножко разные есть варианты перевода у созависимых, у алкоголиков, но суть в том, что продолжали самоанализ, и когда признавали ошибки, когда допускали ошибки, сразу признавали это. По тому более развернутому варианту, который есть в большой книге, в десятку входит несколько конкретных действий. Первое действие – это наблюдать за собой, то есть смотреть, где есть мой страх, нечестность, эгоизм, злость и так далее. Короче, любой негатив острый какой-то, который появился. Первое действие – это наблюдать, видеть его. Второе действие, когда он появляется, тут же отдавать его Богу, то есть читать какую-то молитву, чтобы Бог избавил от этого переживания. Третье действие – проговорить это переживание с кем-либо, со спонсором, с доверенным, не уточняется. Четвертое действие – это возместить ущерб, если я причинила его уже будучи в таком состоянии. И пятое действие – это переключиться на какую-то конструктивную деятельность. Ну, можно сказать, быть полезной, но не все понимают, что такое быть полезной, что это за беготня за полезностью. Я это понимаю так, что просто слезть уже со своего этого переживания и заняться какой-то конструктивной, простой деятельностью. Вот такие вот пять шагов по десятому шагу предлагаются. Ни одно из этих действий не является письменным. Это все делается на ходу, не отходя от ситуации далеко, не ожидая, а прям вот она происходит, и прям я начинаю с ней работать, прям вот по дню. Ну, соответственно, делать десятый шаг, почему, как я понимаю, он десятый, вроде бы простые действия, их возможно делать корректно и быстро, на мой взгляд, только если пройдены предыдущие 9 шагов, с 1 по 9. Я их проходила со спонсором очень тщательно, очень глубоко, но потому что, допустим, если я нанесла ущерб, мне его надо возместить. А что такое ущерб? А как я его должна возместить? Как я могу возместить ущерб, если я не понимаю, что такое ущерб, если я не знаю, как его возместить, и это ж не просто там подойти и сказать, ой, ты меня извини, ну и там и толку от этого извинения какого-то. Нет, нужно для этого понять, что такое девятка, как возмещается ущерб. что девятке предшествует восьмой шаг, который говорит, что мы преисполнились желанием возместить этот ущерб. То есть, как я понимаю, я могу нормально возместить ущерб, если я, во-первых, понимаю, что он там есть и в чем он там заключается, а не так, что я просто хорошая девочка-припевочка, хожу и перед всеми извиняюсь. Нет, я должна понимать, что я сделала, что это не есть хорошо, и у меня есть желание хотя бы исправить ситуацию. Это не значит, что я тут возлюбила там человека или какие-то там хочу отношения суперские наладить. Нет, я просто возмещаю причиненное мной, ну, какое-то, так скажем, какую-то неблаговидную вещь. Вот, это как пример. Точно так же, ну вот эти вот, в общем, все действия из десятого шага, как я понимаю, они базируются на предыдущих девяти шагах. Это как выжимка из предыдущих девяти шагов. То есть как я могу обратиться к Богу и попросить забрать его мой страх или мою злость, если, допустим, у меня нет контакта с высшей силой, нет никакого представления об этой высшей силе, я кого, ну, буду просить в этой ситуации, непонятно. Вот, поэтому вот эту вроде бы простую десятку на ежедневной основе можно сделать только если пройдены предыдущие 9 шагов. И тогда можно вот эти вот все действия уже делать в автоматическом режиме. У меня однажды сложился такой прям хороший какой-то, я не знаю, мне кажется, показательный пример, что такое десятка для меня. Я должна была вечером идти на группу, и я уснула. И я вскакиваю, мне уже надо выходить, а я, значит, проснулась, вскочила, начинаю там хаотично бегать по квартире, собираться на группу, а это уже что-то осень там или зима, я смотрю за окно, вижу, что поменялась погода, у меня неподходящая одежда, мне нужно срочно доставать там какую-то другую одежду, я начинаю вопить, ко мне подсоединяется муж, мы начинаем бегать вдвоем, муж начинает помогать мне там как-то то ли одеться, то ли собраться. Я на него начинаю вопить, я на него начинаю злиться, что он нерасторопный. В общем, выбегаю пулей из квартиры и бегу на группу. Но я в программе, и у меня как раз спонсор вот рассказывал мне, что такое десятка, как ее важно делать. Я бегу и начинаю думать. Думаю, мне дико дискомфортно. В чем мой дискомфорт? А, я злая, я страшно злая. Ага. Думаю, ну все, помолилась Богу, Боже, избавь меня от злости, сосредоточь мое внимание на том, какой я должна, согласно Твоей воле, быть радостной, свободной и счастливой. Выдыхаю. Дальше действие я должна с кем-то проговорить. Я прям где-то то ли в чате горячих звонков, то ли еще где-то прошу, кому можно надиктовать аудио. Какой-то человек отзывается, я начинаю быстро тут же на ходу наговаривать аудио, что вот я в злости, поругалась с мужем попусту, но мне это все не нравится. Пока я проговариваю это аудио, у меня в голове приходит мысль, что муж из-за меня опоздал на рабочий звонок по скайпу. То есть пока я возилась вот с этим совсем и его дергала, он опоздал на звонок по работе. Я договорила аудио, значит, отбой, и пишу тут же мужу, что, дорогой, прости, пожалуйста. Потому что я, то есть я делаю возмещение ущерба, я вижу, в чем был мой ущерб. То есть изначально мне голова развела, что у меня нерасторопный или плохой муж вообще мог бы жене помочь в такой сложной ситуации. Но тут я понимаю, что я причинила ущерб, что вообще человек был ни при чем, что это я проспала. И я делаю возмещение ущерба. Я прошу прощения за то, что я причинила вот такую, ну, такую ситуацию. Я пишу это мужу, мне легчает, я прихожу на группу и стараюсь на группе просто, ну, быть полезной, там, не знаю, расставить кружки, налить чаю, сесть на группу. Хорошо проходит группа. Я иду после группы домой и понимаю, что мне легко. А, муж мне еще там через 5 минут написал, что Юль, да, все нормально, я все успел. И я иду, и мне легко, потому что я по ситуации сразу среагировала. Я не стала ее копить, потому что в обычном своем состоянии я в такой ситуации стала бы считать виноватой себя, тут же бы свалилась в ненависть к себе. Я бы считала виноватым мужа, я бы потом надумала, что у нас плохие отношения, что у нас... Короче, там бы меня уже вот на этой ерунде, вот на такой абсолютно ерундовой ситуации, меня бы стало засыпать. Потому что мне бы припомнились какие-нибудь столетние обиды, мне бы еще что-нибудь. Но это вот просто как пример, как я отрабатываю ситуации. Если на меня накатывает какой-то сильный страх, я тут же... У меня в голове схема десятки. Я тут же прошу Бога меня от этого страха избавить. Если есть возможность, я с кем-то проговариваю. Если нет возможности, я просто стараюсь переключиться на какую-то конструктивную деятельность. Вот. И эта ситуация меня отпускает, чтобы я в ней не жила. Потому что у меня мозг, он любит зацепиться за такую фигню и потом начать ее часами разматывать. И моя цель, моя задача, как человека, у которого зацикленное мышление, побыстрее с ней разобраться, возместить ущерб, если я его причинила, проговорить и, так скажем, забыть и перестать в ней жить. Вот. Вот так вот я вкратце, если пояснить, как я делаю десятый шаг. Еще из десятого шага мне очень нравится фраза, но это вот если брать прям по большой книге, что каждый день, это я прям читаю сейчас, каждый день это день поиска нами Божьей воли и внесения во все наши действия. Как я могу лучше всего служить тебе, да будет исполнена воля твоя, а не моя. Ну, это вот можно сказать, что мы переходим к одиннадцатому шагу уже. Который звучит как «стремились путем молитвы и размышления углубить соприкосновение с Богом, как мы понимали его, молясь лишь о знании его воли для нас и о даровании силы для этого». Дальше то, что я делаю на ежедневной основе, это одиннадцатый шаг. Наверное, вот в настоящий момент моей жизни самый глубокий, самый крутой шаг установление контакта с Богом. По большой книге он делится на три части: вечерняя, утренняя и дневная. Именно в таком порядке. Как мне пояснил спонсор, тут порядок важен. То есть вечерняя — это я подвожу итог за день. То есть то, что я накопила за день. Как раз, чтобы я не копила. Как раз, чтобы я по итогам дня сбрасывала то, что я накопила. Это вечерняя часть. Утренняя часть — это настройка на день. А вот дневная часть, как я понимаю, это поиск напутствия Бога во всех моих дневных делах. Как у меня это выглядит на практике? На практике я иногда делала одиннадцатый шаг, иногда позволяла себе как-то на него подзабить, не делала пару дней. Потом бывало, что я с утра там не успеваю, как мне казалось, делать, ну, потому что важные дела, типа, ну, надо же поесть. Там, если я, допустим, куда-нибудь потом должна уходить, нет, ну завтрак важнее, там помолюсь на ходу и так далее. Сейчас я пришла к такому варианту, что я одиннадцатый шаг утренний делаю обязательно, и он у меня первое действие по дню. То есть после того, как я просыпаюсь, я ну, в зависимости от моей духовной формы, я так или иначе обращаюсь к Богу. Потом буквально, не знаю, пью водичку и иду делать одиннадцатый утренний шаг. Я читаю все молитвы, которые помогают мне настроиться, в том числе и по большой книге, и какие-то молитвы, которые мне просто отзываются. У меня в утренний ритуал мой входит молитва о душевном покое, молитва третьего шага. К молитве третьего шага я дописала еще некоторые свои добавочки, которые мне важны. Так, вот сейчас я прям даже по листочку смотрю, что еще. Молитвы четвертого шага, где, то есть, если я на кого-то зла или обижена, молитва седьмого шага, обязательно прошение о здоровом идеале сексуальных отношений на сегодня, чтобы я корректно общалась с противоположным полом. Десятый шаг, прочитываю еще раз инструкцию всю, напоминаю себе. То есть, ну, с утра у меня побольше уходит времени на обращение к Богу, на настройку на день. Читаю список своих дефектов. И еще там одна у меня небольшая молитва конфессиональная, которая мне нравится. Вот, так у меня происходит 11-й утренний. Я заметила, что когда я его делаю, у меня чуть-чуть проветривается голова. То есть я не такая всклокоченная и недовольная, как вот только ото сна, а у меня уже действительно происходит, как будто, не знаю, активация мозга. Прошу прощения, я вынуждена пить воду, потому что недавно была простуда, еще сохнет. Вот. Так, и еще 11-й шаг утренний у меня завершается небольшой медитацией, где-то на 5 минуток. Не знаю, зачем это нужно, не знаю, что это мне дает, но как-то мне хочется это делать. Я это делаю по утрам. Медитирую я чаще всего просто на дыхании. То есть там что-нибудь вдыхаю, что-нибудь выдыхаю. Представляю себя где-нибудь на берегу моря. Ну, вот есть у меня тоже, наверное, какая-то частица успокоения для меня. Так, вот это вот вроде я все сказала по 11-му утреннему, и дальше я иду жить. Ну, суммарно у меня это занимает где-то минут 10, я не знаю, 15. А в течение дня как строится мой контакт с высшей силой? Я бы сказала, что он очень сильно зависит от моего духовного состояния и от вообще тех проблем, которые у меня на сегодня есть в жизни. Вот, допустим, последние 2 недели у меня достаточно какие-то сложные, напряженные, там болела то одним, то другим. И, так скажем, у меня очень сейчас непонятное отношение с высшей силой. То есть до этого, мне кажется, они были более такие какие-то теплые. Мне казалось, что я до этого ее лучше чувствовала. Вот. А сейчас я ее очень плохо чувствую, или, можно сказать, вообще не чувствую. Я не впала в отчаяние, я не впала в безбожие. Я помню про то, что я в программе, про то, что есть 11-й шаг, и что я должна искать эту волю Бога. И, ну, как могу, я так ее ищу. Что мне нравится в программе, что мало того, что нету какого-то установленного образца, что такое высшая сила, так и даже степень веры, она не какая-то категоричная, что вот я там должна верить и там и знать там волю Бога. Нет, как я понимаю, как вот я общалась со своим спонсором, она говорила, что Юль, вот достаточно как макового зернышка. То есть, ну вот даже если какая-то там готовность есть, ну просто какой-то там запрос или, ну как я понимаю, даже если я в грусти, там, в отчаянии, в беде, но я все-таки где-то краем уха думаю о Боге, ну, значит, на сегодня это доступный для меня вариант. Вот. Ну, потому что у меня варианты, либо я уйду в отчаяние и в конфликт, если мне скажут, ты должна верить там то-то-то, либо я могу верить так, как могу. Вот. И я, в принципе, ну, у меня не бывает, наверное, периодов, чтобы я была долго совсем-совсем без Бога. Хотя в острых каких-то срывных ситуациях я, конечно, ухожу. Могу на несколько часов, на день уйти в полное отрицание высшей силы и, ну, не отрицание, а отсутствие понимания. Бывает у меня такое. Но, как я поняла, это не препятствие молиться. Ну окей, то, что я не слышу Бога, это не значит, что его нет. Я тогда понимаю на рациональном уровне, что все-таки есть какая-то сила, которая все сотворила. Ну ладно, окей, она оказалась не такой, как я ждала. Окей, она там, я ее не слышу, но это не, ну, это не мешает мне быть, допустим, там любящей и проявлять доброту ко всем окружающим. Вот. Как-то так. И вечерний 11-й шаг. Я его тоже обязательно делаю. Как мне объяснил спонсор, и как я потом слышала от многих людей, что опять-таки голове легче, когда делаешь 11-й шаг. По большой книге там предлагается ряд вопросов для такого воспоминания о своем дне. То есть, как я прожила день. Была ли я зла, была ли я напугана, как проявляла ли я любовь и доброту к окружающим, была ли я зафиксирована на себе, или я думала о все-таки окружающих, о том, что я могу, мой вклад в жизнь и так далее. То есть это такие достаточно для меня приятные вопросы, глубокие, над которыми я могу подумать в конце дня. Как правило, это не пустое действие, как правило, я там нахожу какой-то свой косяк, что, допустим, я в какой-то тревоге, а я ее не замечаю, то есть что я напугана, а я этого там не вижу, что где-то я была с кем-то злобной, что где-то опять-таки там поругалась, ну не поругалась, а была какая-то очень категоричная с мужем и посчитала, что я права. Ну, вот такого плана, вот отвечаю на эти вопросы. Я это делаю просто. Я знаю, что есть практика писать ответы на 11-й шаг или там каждый день зачитывать их спонсору. Я, честно говоря, этого не делаю. Знаю, что это можно делать, и если меня, допустим, совсем начнет крыть, я знаю, куда 11-й шаг можно углубить. Ну, то есть можно там делать это письменно или, допустим, надиктовывать спонсору или найти доверенного, с кем делать вот это на ежедневной основе. То есть тут возможны варианты. Слышала опыт людей, которые говорят, что спится после 11-го вечернего лучше и просыпаешься с более проветренной головой, если вот делаешь этот 11-й вечерний шаг. Я его делаю. Мне тоже кажется, что мне легче, когда я его делаю вечером, он у меня совсем коротенький, недолгий, я его не пропускаю. Вот сейчас болела, это, наверное, единственный там был день за долгое время, когда я там, помню, вечером просто уснула, вырубилась и не сделала. Вот. А потом, значит, где я вообще молюсь? Мне для 11-го нужно уходить в какое-то отдельное помещение. Но единственное, что вот когда болела, я делала это лежа. Все остальное время я это делаю как-то где-то закрываюсь отдельно. Вот, не знаю, много, наверное, получилось по 11-му шагу. И вот так у меня выглядит 11-й шаг на ежедневной основе и 12-й шаг. 12-й шаг я не понимала очень долго. Он мне казался очень сложным, очень много слов, очень навороченный, и что там, непонятный шаг, и в большой книге на него ровно половина книги. То есть вот на один 12-й шаг отводится ровно половина большой книги. Вот, соответственно, мне кажется, я и сейчас его знаю плохо. Я вижу в нем три части. То есть первая часть — это «Испытав духовное пробуждение». Вторая часть «Мы несли весть еще страдающим». И третья часть, что мы применяем духовные принципы во всех наших делах. В общем, для меня 12-й шаг сейчас – это спонсорство, это передача опыта по прохождению шагов. Для моего личного выздоровления это самый важный шаг. Я бы сказала, самый эффективный. большой книге сказано, что когда нам не помогает ничего, мы должны спонсорить. Ну, как я это понимаю. И я с этим согласна. Вот вчера у меня был достаточно сложный день, меня сильно накрывало в течение дня. Я еще чувствовала себя недостаточно здоровой, но у меня на вечер была запланирована подспонсоренная живьем. Я вообще любитель проходить живьем и любитель живых групп, и спонсор у меня очный. Ну вот и подспонсорная у меня тоже очная. И я вот выбирала, и я думаю, нет, я все-таки, пожалуй, последую рекомендации большой книги, я пойду спонсорить, несмотря на то, что я себя плохо чувствую. И я действительно увидела, что у меня прямо, что я сидела в саможалости, в страхе. А когда я начала работать с подспонсорной, состояние мое стало меняться, и я подумала, какая приятная девушка. Ну, как у нас приятно с ней складывается разговор. Ну, как-то, короче, взаимопонимание пошло, и я получила облегчение. И, в общем, для меня 12-й шаг — это очень важная часть моего выздоровления, прям вот по классике спонсорства и передача опыта по шагам. Потому что, а что я еще могу отдать другому человеку? Мой жизненный опыт — это просто жизненный опыт, он никакой ценности не представляет. Не знаю, там, как я варю кашу, или там, как я, там, какую люблю обувь, или еще что-то. Это не какая-то ценность. То, чем я могу быть полезна другому человеку, как я понимаю, это именно несением вести о шагах, то есть я рассказываю, что такое шаги и как я их делала. И объясняю это другому человеку и помогаю ему делать эти шаги. Это на пользу и мне, и тому человеку. Это какой-то волшебный для меня совершенно процесс, потому что общаясь с другим человеком, который заявляет о своих проблемах, я как будто начинаю лучше видеть свои. Мне кажется, что мой подспонсорный — это как мое зеркало. Понимаете, вот у меня может быть какой-нибудь, не знаю, там на спине какая-нибудь ерунда вскочить. Понимаете, я не буду ее видеть. А мне вот там могут поставить зеркало, и я ее увижу. Или там еще где-то. То есть моя болезнь такова, что я себя не вижу. А присутствие другого человека, оно сразу подсвечивает мне меня. Потому что болезнь, она про меня все время что-то рассказывает. Она либо меня оправдывает, она либо видит только одну сторону проблемы, вторую сторону не видит и так далее. А когда нас уже двое, и мы говорим о шагах и о Боге, ситуация сразу меняется. У меня на мою собственную ситуацию появляется более объемный, более широкий взгляд. Вот так это работает для меня. Поэтому 12-й шаг и спонсорство. Сейчас для меня это просто, ну, мега важно, супер важно, важнее, чем все остальные шаги. Но опять-таки, что я делаю с подспонсорным? Я и делаю все предыдущие шаги. То есть у меня опять поехал первый, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Я с подспонсорным все это прохожу каждый раз сначала и до девятого и дальше. Я обеспечиваю себя, так скажем, нагрузкой в этом смысле, потому что никто не должен заботиться о моем выздоровлении, кроме меня самой. Поэтому я, так скажем, выражаю готовность спонсорить. Не могу сказать, что я ищу подспонсорных. Нет, я не хожу прям выискивая. Но мой 12-й шаг — это моя забота. И я стараюсь, чтобы у меня было, ну, достаточное количество подспонсорных, чтобы в идеале каждый день у меня был какой-то созвон или контакт, ну, через день. Если у меня складывается так, что у меня, допустим, дней 10 нет подспонсорных, для меня это караул. То есть я вообще начинаю забывать большую книгу, я начинаю забывать шаги. Для меня это выпадение, и у меня что-то с головой начинает происходить, я проваливаюсь в какую-то свою изоляцию, в свою страну фантазию, и В общем, короче, это нехорошо для меня. Поэтому я стараюсь, чтобы у меня было много подспонсорных. Кто-то начинает, кто-то провисает, кто-то идет шустренько, это не важно. В среднем как-то все укладываются и все нормально. Вот так вот у меня проходит 12-й шаг. Ну, шаги я отдаю так же, как я их проходила сама, то есть в индивидуалке, один на один с человеком. Сразу предупреждаю, что лучше очная встреча, если есть такая возможность, особенно на 5-м шаге, то есть где идет разговор о, так скажем, о прожитом. Поэтому, ну, я сама живу в Подмосковье, поэтому всегда выражаю готовность подъехать в Москву, особенно на 5-й шаг. Сейчас вот, ну, на моей домашней группе у меня, ну, очно отдаю шаги. Ну, то есть по возможности отдаю очно. Если возможности нет, но человек там почему-то хочет, именно со мной пообщаться, повзаимодействовать, ну, тогда мы делаем онлайн, но обязательно я прошу, чтобы была видеосвязь. Потому что у меня, допустим, голова, которая точно начнет накручивать, с голоса что-то там слушать. Поэтому хотя бы, чтобы я человека видела, как он, какие у него глаза, как он улыбается, как он реагирует. Ну, чтобы более живой какой-то разговор. Потому что у меня очень глючная голова, она сразу начнет себе там рисовать. Вот, так, думаю еще. В целом я могу сказать, что у меня, наверное, все по шагам на ежедневной основе. И мне кажется, что у меня где-то и время 35, наверное, минут прошло. Ну, может быть, есть какие-то вопросы. Я тогда, наверное, здесь остановлюсь. И если есть какие-то вопросы по вот тому, что я сказала, или по другим шагам, или по программе, я готова ответить. Спасибо.
Да, Юль, спасибо большое тебе за спикерскую. У тебя еще есть время, может быть, ты еще что-то добавишь. Если нет, то тогда у участников, если накопились вопросы, интересная тема, я ее предложила, потому что, ну, мне самой было интересно очень послушать опыт применения 12 шагов. Вот сейчас в моменте можно задать все интересующие вас вопросы по любому из шагов. Их 12. Вот пишите в чат, либо задавайте голосом, ставьте плюсики, чтобы у нас какая-то очередность была на высказывание. И спикер с нами и поделится своим огромным опытом нахождения в программе. Спасибо. Надь, зависимо, я тогда задам вопрос. Ты, Юля, сказала, что читаешь какую-то молитву на сексуальные отношения, вот на пальные выстроенные отношения. Что это вообще ты имела в виду? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Значит, это из четвертого шага. Четвертый шаг по большой книге, он состоит из трех частей. Первая часть это разбор обид, то есть разбор прошлого, так скажем. Вторая часть это разбор страхов, ну, то есть как бы разбор будущего. А третья часть это разбор отношений. Или его еще называют сексуальная инвентаризация. Но там мне не очень нравится слово сексуальное, потому что, ну, там как бы не про секс, для меня это больше про отношения. И там проводится инвентаризация по определенной схеме, предложенной в книге. То есть есть аспекты, на которые надо обратить внимание. Все это разбирается. Ну, сначала я это, ну, там прописывала, фиксировала, потом разбирала со спонсором. А потом по итогам этой таблички предлагается помолиться, обратиться к высшей силе с запросом, а как же мне теперь дальше надо в жизни себя вести? Ну, это логично, потому что если я разобрала свои ошибки, так скажем, нашла свои косяки. Но мне же дальше надо как-то без них жить. То есть я спросила Бога, а, ну, так скажем, свою высшую силу, а как же мне вот, вот если я видела, что раньше я в отношениях такая-то, такая-то, вот вижу тут мой эгоизм, там, нечестность, манипуляции, там, корысть, там, и так далее, некорректное поведение было, а как мне надлежит себя вести, если я уже знаю про высшую силу, про Бога, и вот я хочу себя вести корректно. В Большой книге написано, что мы молились о том, чтобы Бог даровал нам высокий идеал отношений и помог его придерживаться. Вот, соответственно, я обратилась к Богу, получила какие-то, ну, так скажем, осознания, записала их, и сейчас по утрам я это читаю коротенько. То есть это у каждого человека, мне кажется, будет свое какое-то осознание, исходя из своего опыта отношений. Вот, потому что у меня, допустим, сейчас такая ситуация, ну как ситуация, я сейчас замужем. То есть вот я когда молила об этом идеале отношений, я поняла, что да, в мире есть мужчины, и я с ними как-то общаюсь, но у меня есть и муж, и это общение будет отличаться от того общения, которое у меня с другими мужчинами. Вот. То есть, ну так мне Бог надоумил, и, соответственно, я себе записала, что вот в отношениях там с другими мужчинами мне надлежит быть такой-то, такой-то, такой-то. В отношениях с мужем мне надлежит быть такой-то, такой-то, такой-то. И там, Боже, помоги мне придерживаться этого в течение дня. Такая была рекомендация от моего спонсора. Я это сделала. Я это сделала не сразу. Когда я делала шаги, я это сделала как-то так, ну, типа, отмазаться просто, проехали и забыли, мне было неприятно в этом копаться. А когда вот уже прошла шаги и уже поняла, что сама спонсорю, и как-то этот вопрос нерешенный, я еще раз все это проделала, уже четко все прописала, и сейчас по утрам вот это читаю в начале дня. Вот, как-то вот так, надеюсь, что ответила.
Да, спасибо большое, Юля, за ответ, за опыт. Елена пишет в чате. Всем доброе утро, Елена. Зависимо, сколько времени уходит на работу с подспонсорами и как работаешь со страхами. Спасибо большое, Елена.
Елена, спасибо большое за вопрос. На работу с подспонсорными я стараюсь отдавать много времени. Слышала такую, так скажем, рекомендацию не из книги, а из, скорее из опыта, что делить все время на три части. Ну, свое время, то есть треть семье, треть работе, треть программе. У меня сейчас, вот там в связи с пандемией и прочими обстоятельствами, нет стабильной регулярной работы, поэтому у меня больше свободного времени, и я его отдаю под спонсорным именно 12-му шагу, потому что это очень важно для моего выздоровления. Я в программе не так давно, наверное, год и 8, для меня это немного, и мне кажется, что мне надо собой заниматься, то есть не избавлять темп, я не могу еще расслабиться и почивать на лаврах. Поэтому я под спонсорных стараюсь брать. Стараюсь вести, но какого-то конкретного времени нету. Я стараюсь, чтобы у меня через день или каждый день был один созвон, два созвона. Иногда бывает, что в день может и 4 человека набраться, но это скорее редкий случай. Чаще где-то вот так вот, через день или каждый день один-два созвона, ну плюс какие-то аудио. Сообщение. Иногда бывает, что человек там попросил аудио, а по факту там это час времени на это ушло. Иногда бывает наоборот, у нас созвон по шагам назначен, а я там за 20 минут объяснила задание, человек говорит, а я все понял, хочу идти делать. И все, у нас созвон заканчивается. Как-то вот так, нету какого-то плана, я стараюсь отдавать все, что есть, потому что опять-таки это возвращается мне. Я в этот момент работаю и со своей болезнью. Это не то, что я такая, такой альтруист, что я тут, это значит, всех хочу и могу осчастливить. Нет, это моя моя деятельность по выздоровлению. Так, надеюсь, что ответила на этот вопрос. Как работаю со страхами? Когда я делала шаги, вот первое мое, так скажем, прохождение шагов, мне дали инструмент четвертого шага — страхи. То есть, опять-таки, их надо сначала разобрать, потом там с ними поработать. Я это сделала. Страхи у меня были из разряда, ну, страх высоты, ну, страх осуждения, ну, там, страх такой-то, страх такой-то, страх непонимания. Но мне спонсор сказал, что, Юль, вот уже в рамках шестого и седьмого шага отслеживать свои дефекты. Дефектов он мне проговорил всего четыре. Эгоизм, нечестность, корысть, страх. То есть страх — это дефект. Страх — это то, что отгораживает меня от Бога. Я его спросила, говорю, ну, может, побольше как-то можно дефектов? Вон, я вижу, люди много пишут, там, таблицы у них по дефектам, что же мне это так мало? Он говорит, Юль, отслеживай хотя бы четыре. И я стала отслеживать вот эти четыре дефекта на ежедневной основе. И вот тут я стала понимать, что такое страх. У меня как лавина снежная пошла, потому что я поняла, что я на страхе сижу, наверное, не знаю, блин, как наркоман на наркотике. Вот в большой книге сказано, что страх пронизывает все наши сферы жизни, что он разъедает нашу жизнь, как ржавчина, что это вор, который ворует нашу жизнь. Вот у меня это прям караул. Вот у меня страхи — это... У меня все остальные дефекты сейчас отодвинулись уже на какой-то другой план, от страхов. И я поняла, что суть моей болезни, она в том, что я очень боюсь, видимо, это страх смерти, то есть я боюсь очень вот как-то вот упустить, потерять вот эту вот самую вот жизнь, и я затыкаю эту дыру всеми возможными средствами. Для меня гарантия, для меня друзья — это гарантия того, что я буду жить. Для меня муж — это гарантия, что, ой, ну как же, у меня есть муж, я буду жить. Для меня там здоровье, ой, это для меня гарантия, что я буду жить, как будто я там собираюсь жить вечно. Вот, то есть я поняла, что вот на этом страхе, на этом пресловутом страхе смерти, который я никогда не понимала, что это, у меня на нем построено на самом деле все. И мои острые переживания сейчас связаны как раз вот с тем, что я вижу вот эти страхи. Я просто понимаю, что я постоянно в страхе. Постоянно в страхе за свою жизнь, за жизнь близких, за еще за что-нибудь. У моего страха имя «А вдруг что?». То есть и там может подкатить что угодно, лишь бы вот побояться. И как я работаю со страхами? Мой спонсор предложил мне такую схему работы со страхами. Первое — попросить Бога забрать этот страх. Второе действие — поставить программу на первое место. Опять-таки, работать с подспонсорами, думать о духовных принципах и так далее. И третье действие — это идти в поход на страх. То есть, если страх появляется, не бежать, не избегать, не уворачиваться, а вставать к нему лицом. Это тяжело. Мне очень хочется от страхов сбежать, наврать, спрятаться, укрыться, сказать, что его нету, начать злиться, обвинить кого-нибудь другого, что это он вызывает у меня страх. Ну, то есть, короче, как угодно, кроме как лицом к этому страху. И еще, ну, я вот, соответственно, эти действия делаю. И еще, что я делаю со страхами? У меня случился недавно лайфхак. Я поняла, что я настолько трясусь от того, что у меня что-то заберут, ну, например, здоровье. А, понимаете, моя болезнь, она еще страхи благими намерениями прикрывает. То есть, ладно, там, что я боюсь потерять деньги какие-то или вещи, ну, ладно, это можно сказать, там не очень важно. Но здоровье — это же святое. Как можно легкомысленно относиться к здоровью? Вот у меня тут целый прыщ на коленке вскочил. Я уже с этим должна что-то делать. Я уже должна на эту тему тревожиться. Поет у меня болезнь. И я поняла, что я стала, ну, то есть я стала отдавать Богу те вещи, где я чувствую, что я боюсь уже на грани страха. Вот я чувствую, что я боюсь, что у меня там что-то будет со здоровьем. Я прям с утра стала говорить: «Боже, если такова твоя воля, ну забери у меня там этот орган, не знаю, руку там или еще что-то». Если вот, ну, с рукой у меня все в порядке, но я как пример сейчас, что я говорю: «Боже, ну забери, если такова твоя воля». Потому что иначе я живу в страхе, что у меня это заберут. А сейчас я стала просто говорить: «Боже, если такова твоя воля, сделай меня готовой тебе это отдать. Там, забери здоровье мужа, потому что я за него, ну, обычно переживаю». Я говорю: «Боже, ну если такова твоя воля, я этого не желаю, но если твоя воля такова, сделай меня готовой тебе отдать». И дальше перечисляю там здоровье мужа, мое здоровье, там даже органы называю, за которые я вот сейчас больше всего трясусь. Я прям говорю: «Боже, сделай меня готовой, ну, забери у меня это, если такова твоя воля». Потому что иначе я сижу в контроле, в страхе, вцепилась в это и, значит, вся тремолирую, что у меня это заберут. Вот это у меня такой недавний лайфхак. Вот, наверное, все. Прошу прощения, если долго отвечаю.
Спасибо. Да, Юль, спасибо большое за опыт, за ответ. Следующий вопрос от Юли. Доброе утро, Юля Созависима. Благодарю за спикерскую. Подключилась не с самого начала. Возможно, озвучивали вопрос. Юля, к какому сообществу ты себя причисляешь? По какой программе проходила шаги? Как часто сейчас после прохождения шагов ты общаешься со своим спонсором? Спасибо.
Спасибо, Юля, за вопрос. К какому сообществу ты себя причисляешь? Я делала шаги по большой книге анонимных алкоголиков. Почему? Не знаю. Она мне понравилась интуитивно. К алкоголикам я не причисляю. У меня нет аллергии на алкоголь, физиологической реакции. Не могу тут врать. Мне нравится очень содружество анонимных алкоголиков. Мне там хорошо, я хожу на открытое собрание, но у меня нет аллергии на алкоголь, я это проверяла и, ну, не могу врать, что я там зависимая. У меня этого физического аспекта болезни нет. Поэтому служения все, и там и доверенные, и какие-то там другие активности у меня вот в коде происходят в созависимых. Пришла я в программу как созависимая, считая, что у меня самые большие проблемы во взаимоотношениях с родительской семьей, но потом это у меня поменялось. Я поняла, что я, в принципе, духовно незрелый человек, и у меня много проблем с мышлением. Я сейчас не акцентирую, что это именно там родители или отношения, или там здоровье, или деньги. Для меня это поменялось. Для меня есть болезнь, есть решение болезни и все. Сообществ сейчас два, я по-прежнему хожу к АА, у меня, так скажем, спонсор из АА, которая сама АА и созависимая. Вот, и кода, у меня вот два сообщества. А по какой программе проходила шаги? Ну, как я уже сказала, большая книга «Анонимные алкоголики», даже без привлечения другой литературы. Дополнительно я для себя еще читала 12 на 12, «Жить трезвыми» и вообще и кодовскую литературу, всякую разную. Но база моя – это вот базовые шаги, как они были написаны изначально, вот этот скелетик шагов по большой книге АА со спонсором. Как часто сейчас после прохождения шагов общаешься со спонсором? Со спонсором я ей каждый день пишу «Доброе утро». То есть я с ней на связи. Проходила шаги я лично, ходя к ней домой 3 раза в неделю. Было ее, так скажем, условие. Сейчас я вот с ней каждый день мы как-то переписываемся. Вчера, допустим, созванивались. И где-то раз в неделю, раз в 2 недели я иду к ней лично. Ну, потому что, наверное, привыкла, и мне это важно, видеть человека, прям вот, так скажем, чувствовать его тепло и присутствие. Я прихожу к ней, и у нас бывает какой-то долгий там на пару часов, на 2, на 3 часа разговор со спонсором о насущном. Но мы даже как-то не по шагам уже общаемся, а скорее исходя от моей проблемы, вот с которой я прихожу. Вот. Как-то так. Надеюсь, что ответила.
Да, спасибо большое, Юля, за вопрос. Юля, спасибо большое за ответ. Елена пишет, а сколько у тебя подспонсорных? И как они у тебя появились? Сами к тебе обратились? Спасибо большое, Елена.
Елена, спасибо за вопрос. Я не считаю, сколько у меня подспонсорных, потому что это даже сложно отслеживать. Люди иногда проседают, ну как, приостанавливаются, притормаживаются в четвертом шаге или в восьмом, или там на любом это может случиться. Поэтому я слежу скорее за интенсивностью своей работы, чтобы там я постоянно с кем-то общалась на тему шагов. А сколько там именно людей, я не знаю, если честно. Поначалу я считала, но сейчас я уже не считаю. Вот. И опять-таки, если человек, допустим, не созванивается, там 2 недели не выходит на связь, можно ли сказать, что я в этот момент этого человека спонсорю? И не знаю. Вот. Как-то так. Как они у меня появились и сами ли ко мне обратились? Я отдаю шаги всем желающим, кроме, какие у меня ограничения, лиц противоположного пола и кроме людей, у которых есть химическая зависимость, но они с ней, ну, не работают по шагам. У меня есть подспонсорные, ну, как минимум, ну, в общем, у которых тоже есть зависимость, но там, так скажем, у людей давно с этим вопрос решен. И они, им нужен опыт созависимости. Вот. Такой вариант тоже есть. Вот. А так всем желающим, всем, кто обращается и с кем есть идентификация. С некоторыми людьми не возникает идентификация. То есть у нас идет первый созвон, и прям человек говорит, нет, там нет. Либо книга не отзывается, либо мой опыт не отзывается. Все, значит, не идем. Как они у меня появились? Первого своего подспонсорного я нашла на группе онлайн, поставив единичку. Потом подавала объявление на канале «Могу быть спонсором». Потом еще, по-моему, пару раз подавала на канале «Могу быть спонсором». На живой группе поднимала руку. Вот. То есть я заявляю о своей готовности. Я ее как-то показываю. И мне потом звонят или пишут. Вот, как-то так. То есть я подаю, ну, так скажем, объявление, выражаю готовность, и ко мне кто-то обращается, мы общаемся. Если идет идентификация и устраивает литература и схема прохождения, то мы идем. Вот как-то так. Спасибо.
Да, спасибо большое, Юля, спасибо большое, Елена, за вопрос. Леонид пишет, доброе утро, что чувствуешь, когда отдаешь Богу страх потери? Спасибо большое, Леонид.
Спасибо за вопрос. Что чувствую, когда мне удается отдать страх любой, это большое облегчение и высвобождение сил, и даже высвобождение способности действовать. Потому что страх, он меня блокирует. Он меня прям вот физически блокирует. То есть я не могу думать ни о чем, кроме страха. То есть я прям сижу, и все, я в страхе, я в коматозе, я заблокирована. А когда мне удается найти ключ как-то отдать, припоручить, понять, что это мне не принадлежит, или там прописать страх и увидеть, или проговорить, и он уходит, у меня появляется чувство высвобождения, чувство свободы. Вот. Вот так могу ответить. Спасибо за вопрос.
Да, спасибо большое, Юля, за ответ, Леонид, за вопрос. Дальше смотрю чат, по-моему, Вика. С ником я. Благодарю, что отдаешь опыт. Сожалею, что не сразу подключилась. Где можно будет послушать запись? Запись будет здесь и в чате. Молитва по страхам. Что дает книга? Или она другая, личная? Спасибо большое, Вика.
Спасибо большое за вопрос. По страхам. Мне молитву предложил спонсор, но это молитва на основе книги большой. Там в конце, вот когда я заканчиваю раздел по страхам, написано, что мы просили Бога избавить нас от этого страха, и, в общем, почти сразу чувствовали, как мы начинаем его преодолевать. Ну, соответственно, молитва, которую мне предложил спонсор и которую я взяла: «Боже, избавь меня от страха», называю страх, там, допустим, от страха физической боли, «сосредоточь мое внимание на том, какой мне сейчас, согласно твоей воле, надлежит быть, радостной, свободной, счастливой, да исполнится воля твоя». Вот я повторяю либо этот текст, либо прошу просто: «Боже, забери страх», «Боже, избавь меня от страха». Тут важно для меня понять, что это страх, что я боюсь, потому что мне иногда кажется, что у меня просто какое-то негативное состояние, или что кто-то не прав, или что кто-то раздражает, а у меня там в корне страх. И тут иногда нужно поделать даже, допустим, попробовать разобрать обиду на кого-то, и я там вижу, что я там, допустим, действую из страха, и тогда я прошу избавить меня от этого страха. Вот. Такой вот мой ответ. Спасибо за вопрос.
Да, спасибо большое за вопрос, спасибо за ответ. Елена пишет: можно ли к тебе обращаться за обратной связью?
Елена, спасибо за вопрос. Да, можно обращаться. Могу только так ответить. Я готова.
Да, спасибо большое, Юля. У нас еще есть время. Если у участников есть вопросы, можно задать их голосом, либо написать в чат. Давайте немного подождем. Спикер пока с нами. Есть колоссальная возможность.
Можно узнать тогда голос?
Да, спасибо.
Юлия, здравствуй. Меня зовут Виктория. Я выздоравливаю. А вот скажи, пожалуйста, традиции ты проходила? И если да, то вот твой опыт в малой группе или со спонсором?
Нет, к сожалению, традиции я еще не проходила. Планирую, хочу, но пока не складывается. Вот в настоящий момент такая ситуация.
Я вот тоже просто об этом сожалею, думаю, и не могу пока подобрать, ну, удобную группу, формат. Спасибо.
Я могу сказать, что у меня задержка некая, возможно, связана с тоже моими желаниями, потому что я проходила шаги очно, и этот формат мне отзывается очень сильно. Я бы хотела и традиции проходить очно, и я жду, пока вот у нас тут соберется группа, она уже там пару раз собиралась и не складывалась. Я бы хотела проходить очно, опять-таки по базе, наверное, анонимные алкоголики, и там в идеале еще там со своим спонсором и ее спонсором. И, в общем, я вот сейчас жду такую возможность. Вот.
А у меня вопрос. Меня зовут Елена. Можно? А, меня слышно?
Да, да, Елена, задавай.
Да. Спасибо огромное за ответы. Очень, в общем, все это помогает, отзывается. А вот я сейчас в малой группе по литературе кода. И вот скажи, пожалуйста, у тебя опыт есть работы именно с этой литературой? Вот, потому что, ну, вот я по книге работала, по большой. Вот, но мне вот хочется выздоравливать. Мне кажется, мне это ближе именно по коде. Ну вот опытом немножечко поделиться. Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Скажу честно, нет, у меня нет опыта прохождения, опыта делания шагов по литературе кода. Но мы ее читаем, вот, допустим, на нашей очной группе. То есть я не могу сказать, что я ее вообще в глаза не видела. Мы ее читаем. Мне как-то интуитивно изначально отозвалась большая книга. Во многом, может, своей простотой. И даже не знаю, что тут сказать. У меня наоборот, если поначалу я была, так скажем, всеядная, и я идентифицировалась много где и много что читала, то чем дальше, тем больше я понимаю, что даже большая книга, хоть там всего 150 страниц рабочего текста, он такой насыщенный и такой, так скажем, там все не просто так написано, что я концентрируюсь на нем, хотя я никакой неприязни не испытываю к другой литературе. Вот мой опыт подсказывает, что брать нужно то, что помогает. Вот что отзывается в настоящий момент, значит, там и лекарство. Вот, поэтому как-то вот так, наверное, я бы ответила. Спасибо за вопрос.
Да, спасибо огромное за ответ. Я вот как раз сейчас получила ответ, что действительно мне сейчас отзывается кода, потому что, ну вот, наверное, это в данный момент для меня вот действительно то, что нужно. Спасибо большое.
Здравствуйте, можно вопрос?
Да, задавай, пожалуйста, представься только.
Ольга Сазовикина. Честно сказать, тут я хожу на группы и чуть-чуть недопонимаю что-то. Я дошла со спонсором до четвертого шага, а четвертый шаг не могу преодолеть. Я не знаю, по какой причине, может быть, не хочу, может быть, не могу понять что-то. И хожу, вот слушаю, и, честно сказать, ну, как-то недопонимаю. Вот хотела задать вопрос у Юли. Она сразу это все вникла и начала проходить? Либо тоже какие-то там недопонимания, либо, ну, не понятия, как и что. Спасибо, что послушали.
Спасибо большое за вопрос по поводу четвертого шага. Я, можно сказать, что... Ну, не сорвалась на четвертом шаге, но можно сказать, наверное, что и сорвалась. В общем, четвертый шаг – это серьезное дело, на мой взгляд. Очень серьезное. Это вот очень многое зависит, опять-таки, мое понимание, как пройдены предыдущие три шага, какой контакт у человека со спонсором. Вот я, зная, что впереди четверка, я очень стараюсь, как и моя спонсор со мной, расслабить человека на первых трех. Ну, не то, что это я расслабляю, но я понимаю, что впереди четверка, и это болезненная штука. И вот мне помогло, так скажем, то, что вот у меня спонсор, у меня с ней очень такие доверительные отношения сложились на вот за время, пока мы делали первые три шага. Но это был уже второй спонсор, потому что первый мой спонсор был онлайн, и спонсор был хороший, я подозреваю, что очень хороший, но это был формат человека до четвертого шага вообще в глаза не видела, это были какие-то аудиосообщения и прочее. Я вот там вот сделала вывод, что я не могу вот в таком формате. Я могу читать, я могу говорить в таком формате, но вытаскивать вот это все, что в четверке в онлайне, я не смогла. Вот просто не смогла. Вот такой мой опыт. И поэтому я ушла в офлайн. Офлайн нашла спонсора живого, которому я могла плакать, которого я видела глазами, могла пощупать, взять за руку, там, не знаю. И вот я сменила, так скажем, немножко сообщество, но не то, что сменила, я укрепилась как раз, стала брать шаги по схеме анонимные алкоголики, она мне отозвалась. Ну и, в общем, как-то вот со вторым спонсором я делала четверку. Это не просто. Еще такой очень важный момент. Я поняла, что имеет значение порядок, не порядок, а схема написания четверки. Потому что есть такой более развернут, ну так скажем, вот иногда говорят, пропиши все обиды. И мне была поставлена задача 200. И я, когда их прописала, я больше ничего на свете не хотела, это было очень тяжело. Я знаю, что по этой схеме люди проходят шаги. И ок, наверное, это хорошо. Но я сейчас отдаю совсем по другой схеме. У меня схема попроще. Больше дела, но попроще. То есть, ну это вот это надо уже пояснять на нюансах. Но у меня четверка, вот и меня так вели, и я сейчас отдаю, чтобы не замурыжить человека в четверке. Потому что человек и так с болью пришел, а этой четверкой можно его вообще там прихлопнуть, он не встанет. Вот моя главная задача, имея мой опыт, это чтобы человек хоть на три с минусом прошел эту четверку, и не было вот этой паранойи, что ой, четверка, ой, как тяжело. Зашел, накалякал, проговорил и пошли дальше. Инструмент остается с человеком до конца своих дней. Нужна будет эта четверка на 200 обид. Ну и 200 раз слазить в эту четверку, ничего страшного. Инструмент при нем будет отдавать шаги, еще с подспонсорными обсудит. Не надо в ней как бы страдать и закапываться, потому что ну, можно себя доконать вообще там до ручки довести. Вот, мое мнение такое. Надеюсь, что ответила. Спасибо за вопрос.
Да, спасибо большое, Юля. Вот от Наты запрос в чате. Можно поделиться опытом прохождения 9-го шага? Спасибо большое, Ната.
Спасибо большое за вопрос по поводу 9-го шага. Ну, 9-й шаг для меня начался на 8-м. Это шаги, которые идут парочкой. Они некоторые, ну, идут парочкой 4-й, 5-й, там 6-й, 7-й. Вот 8-й, 9-й тоже. То есть паниковать по поводу девяток я начала еще на 8-м. И пришла к спонсору и сказала, что я не буду это делать. Ну, как бы обычная моя реакция. Что я не могу это делать, у меня нет ресурса. Ну, спонсор мне сказал, во-первых, Юль, ты себя накручиваешь. Мы стали с ней, ну, как мы с ней пошли на группу, я стала запрашивать опыт у доверенных. Мне очень помогает опыт моих доверенных. Я очень благодарна программе за доверенных. И я услышала много ценных вещей по поводу девятки. Начинается девятка с восьмерки. Что я услышала? Во-первых, что надо преисполниться желанием делать эту девятку. Или хотя бы убрать, честно убрать обиду. Если есть обида, мне спонсор сказала, не идем. Если вот ты чувствуешь, что да, ты накосячил на человека, ты зол, девятку делать не идем. Что еще? Ну, в общем, у меня это началось с восьмерки. Мне помог опять-таки мой спонсор. Мне помогло не закапываться, а проговаривать и запрашивать опыт. Много, опять-таки, там всяких разных нюансов. Опыт других людей мне помог. И я делала 9-е шаги, возмещения. Опять-таки, делала по варианту, который предлагается в анонимных алкоголиках. Я это делала лично, непосредственно. Это непросто, но это большое освобождение. У меня девятки все достаточно однотипные, связаны с конфликтами в отношениях. У меня как-то не нарисовалось серьезных финансовых девяток. Или, допустим, как-то пока я не делала девятки работодателям. У меня все как-то связано с отношениями, с ближним кругом, с родственниками. Ну и спонсор мне предложил некую схему, как делать девятку. Сначала вообще там 2 недели читать молитву злого человека, чтобы прийти в смиренное состояние, как минимум 2 недели. То есть я молюсь, и там уже по ситуации идет, потому что вроде договариваешься с человеком на девятку, а он, может, там куда-нибудь в отпуск уехал. Но если все складывается, то лично делаю путем определенного там тоже алгоритма, говорю определенные вещи. Вот слышала, говорят, ну как же можно там по инструкции делать. А если не по инструкции, я начну делать от себя тяну и могу какие-то важные вещи пропустить, поэтому вот мне спонсор предложил некую схему, опять-таки опираясь на большую книгу, и я выучила ее наизусть, и с вот этой вот схемой, придерживаясь ее, я шла лично делать девятые шаги. Вот. В настоящий момент так. У меня не все девятки сделаны. Вот так вот. Все.
Да, спасибо большое, Юля. Ната, надеюсь, ответили на твой вопрос. Ольга, я не очень поняла твой вопрос, где записаться на офлайн. Уточни, пожалуйста, что ты имеешь в виду. Вот Альбина пишет, кто такие доверенные. Спасибо большое, Альбина.
Доверенные. В литературе я такого слова вот в большой книге не встречала. Это скорее из опыта. В большой книге сказан, есть характеристики человека, с которым стоит, так скажем, делиться, или с которым стоит разговаривать, или кому стоит делать пятый шаг. Это человек, который умеет хранить тайны, это человек, который разделяет те же духовные ценности, это человек, который хочет помочь, и желательно, чтобы это был не родственник, потому что родственника это может задеть. Кто такие доверенные для меня? Это просто люди, которые мне показались симпатичные, приятные, чей опыт мне отозвался. Программные люди. На тот момент, когда я просила об этом общении, это люди были впереди меня, идущие по программе. То есть, ну, на мой взгляд, опытные программные люди, которым я доверяю и с которыми мне хочется делиться и от которых хочется слышать обратную связь. В моем случае это еще девушки. Ну, так вот оно мне отзывается. Хотя от мужчин я тоже получаю обратную связь, я иногда ее запрашиваю, но по моему опыту, ну, с девушками у меня гораздо глубже идентификация и вот, ну, такой серьезный жизненный опыт, я запрашиваю все-таки у женщин, ну вот и у спонсора, и у доверенных. Хотя, допустим, спонсор моего спонсора мужчина, и у меня есть опыт общения в программе с мужчинами, запрашивания, но вот с женщинами гораздо глубже. Вот. То есть, отвечая на вопрос, доверенный для меня это программный человек, с которым я готова делиться, и с которым мне приятно делиться и получать обратную связь, с которым есть заранее договоренность, что я могу писать, звонить и вот и так далее. Вот. Надеюсь, что ответила.
Да, спасибо большое, Юль, за ответы. У нас заканчивается по регламенту собрание 1,5 часа уже практически. Вот, поэтому, если у тебя есть какое-то напутствие или последние какие-то слова, прощание, вот можешь сейчас это проговорить, и будем потихонечку закрывать запись. Вот, спасибо тебе большое, что нашла время и поделилась своим опытом.
Спасибо большое. Я, наверное, благодарна группе за доверие, за вопросы. Благодарна Наде за служение, за ведение. Для меня это был очень серьезный момент в моем собственном выздоровлении. Какое-то напутствие, я не знаю, насколько я могу дать напутствие, я, наверное, могу просто пожелать всех благ, и если человек в программе, чтобы это было эффективно, полезно, к благу и к счастью. Вот, наверное, так. Спасибо.